Глава 7. Поразмыслив, я решил, что это все-таки неплохая идея сойти с поезда, не доезжая до Томска. Хоть немного запутаю следы. Вообще, мне, конечно, несказанно повезло, что я смог пробраться незамеченным на нужный рейс. А позже почти сразу наткнулся на Истомину и преодолел большую часть пути в вагоне первого класса. И дело даже не в комфорте. В связи с угрозой террористических актов по вагонам периодически ходили с проверками суровые типы в штатском, а то и не в штатском. Купе «Люкс» в этом смысле спасало. К нам заглядывали за все время всего раза 3-4, и я просто прятался где-нибудь под полкой. Полицаи бегло, чисто формально осматривали купе, больше времени тратя на неуклюжие извинения перед Истоминой. Особенно распинался один бедолага. Похоже, попал под влияние ее дара. Ольга его еле выпроводила. Тот все рассыпался в комплиментах и пытался разузнать, где она живет, даже когда сказала, что готовится к свадьбе, не успокоился. Вот ведь, мужики, ничего святого. Но самое неприятное, что на станциях, особенно крупных, досмотр пассажиров проводится еще строже. И при посадке, и при высадке. А учитывая, что на меня уже даже ориентировки рассылать начали, дело совсем швах. Вариант сдаться властям я отмел сразу. То, что в газетной заметке меня назвали не просто свидетелем, а подозреваемым, да еще и награду за поимку назначили, наводило на очень нехорошие мысли. Что, если меня оклеветали? Тот же Захар. С него станется, раз уж он даже барина своего предал и тех, с кем работал, бок о бок не один год. Если на меня действительно решили повесить поджог дома, а то и убийство самого князя, то шансов отбрехаться у меня немного. Да чего уж там. На допросах я начну сыпаться на самых простых вопросах. Например, кто я, откуда, когда и зачем приехал к князю. Не про воскрешение и переселение душ же рассказывать. Думаю, даже для этого мира история будет слишком мутной. Нет, ареста точно нужно избежать любой ценой. Перспектива попасть в местную кутузку совершенно не прельщала. К тому же, благодаря Аскольду у меня есть вполне ясная и рабочая альтернатива. За время поездки я успел внимательнее изучить содержимое портфеля, который передал мне князь. Большую часть бумаг пришлось пока отложить. Это были старинные географические карты и схемы, некоторые из которых оказались даже не бумажными, а пергаментными. Дополнялись они столь же старыми и изрядно попорченными сыростью записными книжками, испещренными неразборчивым почерком. Но были и совсем свежие документы, составленные князем специально для меня. Часть из них он явно готовил еще до моего прибытия в Демидов, а какие-то, похоже, написал буквально перед смертью. К старинным бумагам прилагалась пояснительная записка, уместившаяся на одном листе. Но, честно говоря, по прочтению у меня было больше новых вопросов, чем ответов. «Богдан, прошу с особым вниманием и ответственностью отнестись к этому архиву. Береги его, как зеницу ока. Это, без преувеличения, самая ценная фамильная реликвия Василевских. Не допусти, чтобы она попала не в те руки. Особенно остерегайся Орловых. Аристарх – дворянин старой закалки, и, полагаю, он будет держать данное государю слово. Однако о его младшем сыне ходят тревожные слухи. За себя я не переживаю. Мне 132, я достаточно пожил. Однако мне тягостно от мыслей, что я так и не закончил дело. Не разгадал загадку, скрытую в этих записях. Я верю, что это очень важно не только для нашего рода, но и для всей империи, а то и для всего мира. Ты убедишься в этом, когда тоже изучишь их внимательнее. Демьян тебе поможет. Вторая часть архива хранится у него». Начни с моего дневника, того, что в обложке из черной кожи. Мне горько от того, что я так поздно обрел сына и тут же вынужден расстаться с ним. Но так будет лучше. И мне спокойнее на душе от осознания, что есть кому продолжить дело всей моей жизни. А.В. Аскольд намекал на существование каких-то могущественных врагов. и обещал рассказать мне все подробнее, но не успел. Это здорово спутало мне карты. Единственная зацепка – это упоминание неких Орловых. Я тут же вспомнил газетную заметку о моем розыске. Перечитал ее. Да, так и есть. Статский советник Ф.А. Орлов. Совпадение? Вряд ли. Выходит, по моему следу идет не просто полиция, а охранка. Что-то вроде местной ФСБ. Мало того, этот статский советник лично заинтересован в моей поимке из-за какого-то старого конфликта наших семей. В чем суть конфликта, я пока не уловил, даже бегло изучив дневник Василевского. Записи в нем были разрозненные, сделанные явно в разные годы и в разных условиях. И почерк у Аскольда был как у курицы, так что разбираться придется долго. Самая свежая запись была вклеена в начало отдельным листом и тоже предназначалась лично мне. «Богдан. Карты и дневники эти были составлены моим прапрадедом Всеволодом, основателем нашего дворянского рода. Часть из них относится еще к временам правления Иоанна Грозного. Всеволод участвовал в том самом злополучном походе Ермака в Сибирское ханство и был одним из немногих, кто вернулся. Обнаружил я их лет 20 назад, как раз в том старом имении в Томске, куда ты и поедешь. К сожалению, хранились они не в надлежащих условиях, так что значительная часть текста утеряна. Кроме того, некоторые записи зашифрованы. Я потратил годы, чтобы восстановить хотя бы часть картины. Все мои выводы ты найдешь здесь. О чем-то дополнительно сможет рассказать Демьян. Увы, в записях моих царит изрядный сумбур. Часть из них делалась в поле во время экспедиции на восток. Там было не до каллиграфии. Да и в целом я не предвидел, что в них понадобится разбираться кому-то, кроме меня. Но прояви терпение. Это правда очень важно. А.В. Да уж, понятнее не стало. Но судя по схемам и заметкам, весь этот архив – что-то вроде карты острова Сокровищ, по которым Аскольд пытался отыскать маршрут к некой точке далеко на востоке, в глубинных районах Сайберии. Похоже, он даже предпринимал несколько попыток добраться до нее в реале. На самых свежих картах были проложены маршруты его экспедиций. Что конкретно он искал, рассказать он не успел. Но в том, что Аскольд и правда горячо верил во всю эту затею, у меня сомнений не было. Собственно, его планы послать меня на обучение в Томск, а потом отыскать способ обрести сильный боевой дар, тоже были лишь частью этого большого замысла. И на это он потратил остатки своих сбережений. Остальное, похоже, спустил задолго до этого, как раз на организацию экспедиций. Что же там такое может быть? Вряд ли банальные сокровища. Тут что-то явно посерьезнее. В любом случае, пока придется отложить архив до лучших времен. Это все нужно хорошенько изучить и обдумать. К тому же, чтобы действительно завершить дело князя, нужно будет организовать экспедицию чуть ли не в середку ока зимы. Сколько денег и прочих ресурсов на это понадобится, пока даже страшно представить. Так что займусь более насущными делами. Первое. Надо найти того самого Демьяна Велесова. Он бывший стольник князя, то есть самый близкий слуга и соратник. Что они там не поделили в прошлом и почему расстались, непонятно. Князь этой темы избегал. Но пока это единственный человек, к которому я могу обратиться за помощью. Не использовать эту возможность будет глупостью. С этим особых проблем быть не должно. Аскольд и так собирался меня отправлять в Томск в эти дни, так что телеграфировал Велесову и предупредил о моем скором прибытии. Он будет ждать меня каждый вечер в условленном месте. Осталось только до него добраться. Второе. Переговорить с Кабановым, ректором Горного института. Аскольд уже переправил все документы для моего поступления. Мне остается только явиться к нему с рекомендательным письмом и желательно до начала учебного года, который здесь наступает в сентябре. Вроде тоже успеваю. Учеба в институте – неплохой старт для того, чтобы начать осваиваться в этом мире. Есть кое-какие сомнения насчет того, потяну ли я программу. Все-таки в прошлой жизни учеба для меня – дело прошлое. Все уже давно успело забыться и без всякой амнезии. Ну уж первый семестр как-нибудь продержусь, а там видно будет. В любом случае, главного моего покровителя я не уберег. Придется теперь всего добиваться самому. Впрочем, это-то как раз не беспокоило. Я, кажется, давным-давно, еще с прошлой жизни, привык рассчитывать только на себя. А вот Аскольда было жалко. Хоть я и знаком с ним был всего пару дней, и характер у старика был не подарок, но все же он мне эту жизнь подарил, в конце концов. Его непосредственному убийце я, конечно, башку снес, в прямом смысле слова. Но, сдается мне, этот упырь лишь исполнитель. Добраться бы до тех гадов, что его послали. И это третье. Истомину я покинул, не прощаясь. Кажется, в моем мире это называлось по-английски. Возможно, и здесь тоже. После ванной ее разморило, и она прилегла отдохнуть, да так и заснула под мерный стук колес. Я не стал ее будить. Прихватывать что-то из вещей тоже. Мелкое воровство мне претило, да и вообще, гусары денег не берут. Вот тоже фразочка. Откуда она? Пресловутый культурный код из старой жизни въелся глубоко в память и теперь просачивается самыми неожиданными путями. Надо с этим быть поосторожнее. Название «Юрга» было мне смутно знакомым. Кажется, такой городок существовал и в моем мире, и примерно в тех же краях на берегу Томи. Правда, скорее всего, в схожие годы был совсем крохотным, как большинство сибирских поселений. Здесь же я увидел огромный густонаселенный город, в котором, судя по всему, располагалось множество каких-то промышленных предприятий. Куда ни глянь, высоченные заводские трубы, чадящие целыми облаками дыма. Здесь, как я уже успел заметить, многое иначе. Суровые условия Сайберии не позволяют проводить полноценную экспансию, так что восточнее Томска крупных городов нет. И местный Транссиб представляет собой лишь жалкий огрызок по сравнению с тем, что существовал в моем мире. По сути, на Томске регулярное железнодорожное сообщение и заканчивается. Но при этом те сибирские регионы, которые здесь все же освоены, Томская и Тобольская губернии, похоже, развиваются гораздо быстрее, чем это происходило в моем мире. Та же железная дорога по эту сторону Урала, хоть и короткая, но очень разветвленная, и города более густонаселенные. В моем мире в Сибирь, как правило, ссылали всяких преступников. Здесь, похоже, тоже. Но и помимо каторжан народу хватает. Много военных гарнизонов, отражающих атаки чудовищ с востока, огромное количество шахтерских и промышленных городков. Этот регион и в моем мире был стратегически важным с точки зрения полезных ископаемых. Но в этом его значение возросло многократно, потому что существуют магические ресурсы, тот же эмберит, который можно добыть только здесь. Чтобы избежать полицейского досмотра до вокзала Юрги, я доезжать не стал. Спрыгнул на ходу, когда поезд достаточно сбросил скорость в городской черте. Немного не рассчитал, пришлось потом битый час топать вдоль путей, прежде чем выбрался из складской зоны и добрался до жилых кварталов. Еще и по пути обходчик с собакой шуганул, видимо, решив, что я хочу забраться в один из складов. Больше всего неудобства доставляла погода. Было ветрено, небо обложило тяжелыми серыми тучами, временами накрапывал мелкий дождь. А самое главное, холодрыга стояла такая, что зуб на зуб не попадал. Прямо не конец августа, а конец октября. По ощущениям, даже холоднее, чем в Демидове. Мне катастрофически не хватало теплой одежды. Да и туфли были неподходящие. Сквозь тонкую подошву, кажется, каждый камешек на дороге можно было прощупать. Добравшись до центральной части города, я поспрашивал у прохожих, как добраться до ближайшего ломбарда. Но таковых поблизости не оказалось. Правда, один паренек посоветовал обратиться в лавку некоего Кауцмана, местного часовщика. Тот вроде бы приторговывал и подержанными вещами. Магазинчик Якова Кауцмана, несмотря на довольно точные инструкции, оказалось не так-то просто найти. Толковой вывески не имелось, только крохотный указатель, да и сам вход был со двора через неприметную обшарпанную дверь. Пообщавшись немного с хозяином, я сообразил, почему все обстоит именно так. Кажется, часовая мастерская была не более чем прикрытием, а торговля подержанными вещами ничем иным, как скупкой краденного. Мою мелочевку, прихваченную из дома Аскольда, Яков без проблем принял. Особенно его заинтересовали сломанные серебряные часы. Однако мне понадобился почти час, чтобы выйти на окончательную сделку. В местных ценах я ориентировался слабо, хотя, пока ехал в поезде и старался по возможности изучать этот вопрос. А Кауцман, к тому же, явно пытался меня нагреть, выкупив у меня все за совершеннейший бесценок. Дело пошло быстрее, когда я сказал, что меня частично устроит и бартер. По сути, сейчас мне нужна была лишь теплая одежда и небольшая сумма на карманные расходы. В итоге мы сошлись на 5 рублях с мелочью. Плюсом Кауцман выдал мне из своих закромов плотное серое пальто, больше похожее на шинель с отпоротыми знаками различия, и неплохие кожаные сапоги. «Яловые, офицерские, сносу им не будет», — расхваливал товар лавочник. И заговорщическим шепотом добавил. «Навехоньки, прямиком с гарнизонного склада». Откуда добро с армейского склада взялось у него в лавке, он, конечно, умолчал. Чуть поразмыслив, я спросил. «Так, может, у вас и патроны имеются, уважаемый, для револьвера?» Тут у Якова глазки подозрительно забегали, и он ушел в полнейшую несознанку. Не то и правда не связывался с торговлей оружием, не то просто не доверял незнакомым клиентам. Я не стал настаивать. Примерил сапоги, убедился, что размер подходящий, к шинели выторговал в качестве бонуса еще и длинный шерстяной шарф. Хотел подобрать и какой-то головной убор, но с этим возникли сложности. Выбор оказался невелик. Это все же не магазин одежды. А то, что было, оказалось либо не по размеру, либо смотрелось на мне, как на корове седло. И, как договаривались, 3 рубля ассигнациями, остальное серебром. Подытожил сделку скупщик, старательно пересчитывая монеты. Рубь, еще рубь, четверточок, 30, 35, 40 и... 1, 2, 3, 4, 5, 45 копеек. Я сгреб монеты в карман шинели, купюры припрятал во внутренний карман жилетки и, наконец, покинул лавку. Одевшись по погоде, я почувствовал себя куда комфортнее и увереннее. Побродил еще по городу, по пути прикупив у уличной торговки свежих пирожков с капустой. Вышел к окрестностям главного вокзала, понаблюдал за приходящими и отходящими поездами. Денег на билет до Томска мне хватало, он стоил около рубля. Тут и ехать-то было меньше 100 верст. Но соваться в пассажирский поезд с револьвером и стилетом за пазухой было рискованно. Жандармы досматривали не только пассажиров, но и вообще всех, кто входил на перрон. Связано ли это с недавним взрывом или это постоянная практика, непонятно. Мелькнула мысль вообще избавиться от оружия, но жаба задушила. Револьвер, судя по внешнему виду, очень дорогой, да и вообще фамильная реликвия. Так что я решил преодолеть последнюю часть пути до Томска каким-нибудь альтернативным способом. Тем более, что найти таковое не составило особого труда. Чуть поодаль от пассажирского вокзала располагалось железнодорожное депо, в котором велась погрузка и сортировка грузовых вагонов. На посту охраны я соврал, что интересуюсь работой грузчика, и меня послали в контору. Длинное одноэтажное здание чуть поодаль от путей. Но до конторы я не добрался. На полпути разговорился с мужиками, хлопочущими у одного из составов. У них выяснил, какой из товарников отправляется в Томск в ближайшие часы. И даже разузнал, с кем можно договориться о том, чтобы взял попутчика в обход начальника поезда. В итоге уже минут через 20 я познакомился с Егором. Невысоким, коренастым мужичком, смурным и слегка помятым, явно с похмелья. За символическую плату в 50 копеек, как я понял, это цена самой дешевой местной водки, которую он почему-то называл «красная головка», он согласился подыскать мне местечко в одном из скрытых грузовых вагонов.
«Да не извольте сумлеваться, ваше благородие!»
– деловито вещал Егор, шагая вдоль состава по хрустящему влажному щебню.
«К вечеру уже будете на месте». Тут езды-то пару часов. Уже и отправляемся скоро.
Это хорошо. А куда прибудем-то? Мне в район Заисточья надо, на правый берег.
Вы тогда чуть пораньше сойдите, на речном переезде возле Татарской слободы. А оттуда извозчика возьмете. Только не задремайте в дороге-то. Будить вас некому будет. «Да уж вряд ли я засну», — усмехнулся я. «У тебя ж поди не первый класс. Дай бог, если костей не растрясу».
«О, это вы зря», — обиделся Егор. «Я вам такое местечко предоставлю, загляденье. Ехай, дожмурься от удовольствия. Мягко, тепло, разве что от Тимохи немного пованивать может. Но это ерунда, принюхайтесь. Вон, прямо здесь устраивайтесь на сеновале».
С этими словами он с грохотом сдвинул двери деревянной теплушки и гордо указал на копну сена за деревянной перегородкой. Я, не дожидаясь особого приглашения, запрыгнул в вагон.
«А что за Тимоха-то?» «Так это помощничек наш», — пожал плечами Егор. «На погрузке-разгрузке его используем. Умный — страсть. И проку с него больше, чем с десятка дармоедов путейских. Вы, если что, не беспокойтесь, он далеко до вас не дотянется. Да и вообще он смирный».
Озабоченно прислушавшись, он вдруг засуетился, быстренько задвигая дверь вагона и лязгая засовами.
«Все, мне бежать надо, ваше благородие. Вы как на выход соберетесь, засов дерните верхний. Окошко откроется, через него выберетесь. Счастливого пути!»
«Да что за Тимоха-то?» — переспросил я, перекрикивая стук колес проходящего по соседнему пути поезда. Но Егора, кажется, уже и след простыл. Я огляделся, щурясь и дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку. Свет в вагон проникал лишь через немногочисленные щели в верхней части вагона и рядом с дверями. Но в одном Егор точно не обманул. Внутри было так тепло, что сразу захотелось расстегнуть шинель, даже немного душновато. Пахло сеном, свежеструганными досками и чем-то терпким, звериным, будто в сарае каком-то. Из дальнего конца вагона донеслось громкое фырканье, заворочилось что-то большое, тяжелое, так что доски пола ощутимо задрожали под ногами. Я невольно попятился, всматриваясь в темноту. Поначалу даже решил, что мне померещилось. Однако, протерев глаза, разглядел, наконец, огромную косматую тушу своего попутчика во всех подробностях. «Батюшки святы! Да это же мамонт!»